Теперь, прежде чем открыть дверь класса, я всегда думаю о том, что увижу за первой партой Кулаковых. Ивана, этого необыкновенного человека, моего лучшего друга, и его прямую противоположность, его ехидную сестричку, рыжую бестию Тошку. Вхожу в класс, а глаза влево-влево-влево. Это у меня рефлекс. Даже не хочу косить, а кошу. Я бы мог, конечно, просто подойти к Ивану и все, но мне нравится, когда он на виду у всего класса окликает меня. Значит, иду я прямо, а глаза влево-влево-влево. Но вот Иван увидел меня и окликнул. А я, когда вижу его, всегда почему-то хочу улыбаться. «Здорово», — говорю, и крепко жму ему руку. «Привет», — он тоже крепко жмет мне руку в ответ. И вдруг эта Тошка, эта рыжая бестия, до сих пор она сидела к нам спиной, поворачивается и протягивает мне ладошку. У всех на виду. Желает поздороваться. Каково? А сама на меня так нежно и лукаво смотрит и жеманно улыбается. И прическа у нее новая. На макушке бантик, а волосы болтаются до плеч. Взял и тряхнул ее ладошку изо всех сил, чуть не вырвал руку, чтоб в следующий раз не лезла. Она захохотала на весь класс и сказала: «Сократик у нас самый вежливый мальчик во всем классе. Прямо французский мушкетер граф де Лафер». Я даже покраснел от ее слов. «Хватит дурачиться», — сказал Иван. Она презрительно оглядела брата, ловко у нее это получилось. Сощурила глаза, ногу на ногу закинула, чтоб все видели ее настоящие капроновые чулки, и отвернулась.
«Вообще-то я за мужскую дружбу», — громко сказал я.
«Я тоже за мужскую дружбу», — ответил Иван. Тошка по-прежнему сидела к нам спиной, а спина у нее худущая. По ней хорошо считать позвонки, как у скелета. «Ну, думаю, позвоночная твоя душа, сейчас я тебя доконаю». «Мужская дружба — это надежно!» И заметил, что она напряглась, выпрямила спину, и позвонки у нее пропали. Самое время было уходить, пока она не бросилась в атаку, но какой-то отчаянный черт крутнулся во мне, и я добавил: «А на девчонок лично мне наплевать. Я на них плюю с самой высокой вершины мира». И тут она ко мне повернулась и при всеобщем внимании сказала: «Не властны мы в самих себе, и в молодые наши леты даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе». Значит, она запомнила эти стихи, когда их прочитал ФФ, и теперь намекала, что некоторые мальчишки ругают девчонок, а потом сами же пишут им всякие записочки. Девчонки, конечно, захохотали и захлопали в ладоши. «Ах, как остроумно, ах, как ловко и смело!» «Это, может быть, вы не властны в самих себе», — сказал я, и скрестил руки на груди, принял позу нашего любезного историка Сергея Яковлевича. «А мы-то властны». Дело в том, что все наши девчонки от него без ума млеют и блеют, как овечки, когда его видят. У них у всех по истории только пятерки. Нет, правда. Вы когда-нибудь слышали о классе, в котором учатся 17 девчонок, и у всех пятерки по истории? Прям неповторимое историческое чудо. Такого необыкновенного класса не отыскать во всем Советском Союзе и, может быть, даже во всем мире. И эта рыженькая штучка тоже уже успела схватить пятерку. Девчонки начали нервно хохотать и визжать, а Зинка-телепатка сказала, что сейчас она докажет, что это не совсем так, и сделала несколько шагов в мою сторону. Вот привязалась. «Уйди ты. Надоело», — сказал я.
«Девочки», — таинственно зашептала Зинка, — «он боится».
И действительно, я боялся. Неизвестно, что она могла еще наплести, и самое главное, что девчонки в нашем классе крикливые, они кого хочешь на смех подымут. «Ребят, ладно», — сказал Иван и нагнулся к нам. «Экстренное заседание пятого звена считаю открытым. Сногсшибательная новость». Мы стояли кружком, как баскетболисты во время перерыва, склонив головы к Ивану. «Если наше звено выйдет на первое место», — продолжал Иван, «то нас всех к октябрьским праздникам примут в комсомол».
«Вот здорово», — сказал я.
«Здорово», — сказала Тошка совсем уж нежеманным голосом. «Вырвемся?» — спросил Иван.
«Вырвемся», — ответила Ленка.
Когда мы отошли от Ивана, Зина наклонилась ко мне и жалобно сказала: «Сократик, я сегодня не выучила истории». Не хватало того, чтобы она схватила двойку. 10 минут тебе достаточно?» — спросил я.
«Достаточно», — ответила Зинка.
«Можешь на меня положиться», — сказал я. Действительно, совсем было бы неплохо вырваться на первое место и вступить в комсомол. Может быть, тогда можно будет летом вместе со студентами махнуть на Целину или организовать хоррор, рвануть на Сахалин и Камчатку. Для комсомольцев все дороги открыты. Я читал в какой-то газете про такой молодежный хор. Они выучили несколько песен и поехали на Дальний Восток. Их там здорово принимали. Конечно, петь — это не работать, но все-таки. Прозвенел звонок, и в класс вошел историк. Сергей Яковлевич сегодня был как картинка, в новом темно-сером костюме и синем галстуке, с какими-то блестящими звездочками. Когда он повернулся ко мне спиной, я увидел, что пиджак у него с двумя длинными разрезами по бокам, писк моды, и затылок так аккуратно подстрижен, как на фотографиях, которые выставлены в парикмахерских. Вот если бы я был такой, тогда бы мы с Тошкой поговорили. «Ребят», — сказал Сергей Яковлевич, — «прежде чем начать урок, я открою вам маленькую тайну», — он помолчал. «Дело в том, что я пишу диссертацию на тему «Новые методы ведения уроков». Понимаете, многие наши ученые изучают проблемы, как бы вас учить так, чтобы вы побольше знали. Ну, и я вот тоже решил приложить к этому руку», — скромно закончил свою речь Сергей Яковлевич. «Сергей Яковлевич, можно вопрос?» — спросил я. Надо было выручать Зинку. «Сергей Яковлевич, а как вы относитесь к проблеме обучения во сне?» Историк стоял возле парты Кулаковых, заложив руки в карманы, и издали был очень похож на доктора Зорге. Тошке, видно, он очень нравился, она ела его глазами. «Это сложная проблема», — сказал Сергей Яковлевич. «В другой раз палеолог». Зинка сделала страшные глаза, она оглянулась и прошептала: «Сейчас вызовет меня». Это уже было опасно. Я снова встал и сказал: «А все же, Сергей Яковлевич». «Я же сказал это в другой раз», — Сергей Яковлевич чуть повысил голос. Зинка опять сделала круглые глаза, эта несчастная телепатка никак не могла дочитать заданную страницу. «И еще одно, ребята», — снова начал Сергей Яковлевич. «У нас на уроке будет присутствовать доцент из Академии педагогических наук, Нина Романовна Байкова. Она контролирует мою диссертацию, так что я на вас надеюсь». Зинка в ужасе схватилась за свою телепатическую голову, а Сергей Яковлевич подошел к дверям и громко сказал: «Нина Романовна, пожалуйста». В дверях появилась, о ужас, женщина из нашего подъезда. Я ее знал 100 000 лет. Она жила в нашем доме на первом этаже и всегда боялась, что мы выбьем ей окно футбольным мячом, и поэтому, высунувшись в окно, часто ругала нас и грозила милицией. Мы все встали, и она оглядела класс. Пришлось скорчить рожу, чтобы она не узнала меня. «Здравствуйте, ребята», — сказала Нина Романовна совсем не своим голосом. Не сказала, а пропела ее-то голос, уж я знаю отлично. «Садитесь, садитесь». Она скромно прошла к последней парте и с трудом, смущенно улыбаясь, втиснулась в парту. Мы замерли. Урок начался. Сергей Яковлевич склонился к классному журналу и стал шарить глазами, кого бы вызвать. Видно, он колебался, видно, ему совсем не хотелось ударить лицом в грязь, чтобы подорвать свою диссертацию «Новые методы ведения уроков». Наконец он поднял голову и сказал: «Сулоева!» Зинка медленно встала, оглянулась на меня и гордо пошла к доске. А я чуть не упал с парты, это же надо! Это же телепатия в действии, чтение чужих мыслей на расстоянии. Все-таки я всегда был прав, когда держался от нее подальше. Этак она все тайное в одну минуту сделает явным. Ее бы в разведчике, она просто пропадает в школе. «Сулоева», — сказал Сергей Яковлевич, — «расскажи нам про поход Суворова через Альпы. Как всегда, совершенно не обязательно, чтобы ты говорила только по учебнику. Свободно, свободно преподноси материал». И вдруг Зинка, та самая Зинка, которая только что просила меня выручить ее и говорила, что ничего не знает и умирала от страха, затараторила, как хорошо заряженный автомат. «Та-та-та!» — очередь по представительнице из Академии педагогических наук. «Та-та-та!» — снова очередь. Она рассказала и про Альпы, и попутно про самые высокие вершины этих расчудесных, распрекрасных гор, и про знаменитых альпинистов, которые штурмовали Монблан, и даже сколько этих храбрых альпинистов погибло, и про новый тоннель, который пробит сквозь Альпы и на 250 километров сократил путь из Франции в Италию. И, конечно, про суворовский поход. Сергей Яковлевич улыбнулся. Вот что значит свободно преподнести материал. Вот она, новая система в действии. И Иван улыбнулся.
Наше звено вырвалось на первое место. Я скосил глаза на представительницу, она была довольна ответом и тоже улыбалась. На моих глазах впервые в жизни. Значит, оценила нашу Зиночку. А Зинка тем временем, опустив долу у очи, как какая-нибудь царевна морская, прошла к своему месту.
«От лица нашего звена, — прошептал Рябов, — объявляю благодарность». «Чудак, — тихо ответила Зинка, — я ведь ничегошеньки не знала. Просто прочитала мысли Сергея Яковлевича».
У меня прямо зубы щелкнули от возмущения. Ох, эти девчонки любят притворяться. Все выучила, а притворилась и из меня еще дурачка сделала. Мне почему-то стало чуть-чуть скучно. Все-таки обидно, когда ты всем сердцем, а из тебя делают дурачка. Другие не обижаются, когда их разыгрывают, а я почему-то обижаюсь. Я и сам поэтому никого не разыгрываю. Говорят, что я юмора не понимаю, но при чем тут юмор, когда идет просто вранье? Не ожидал я этого от Зинки. Сергей Яковлевич снова стал шарить по списку, но теперь я был спокоен. Я знал, что все эти поиски — просто искусный суворовский маневр, военная стратегическая хитрость. Совершенно ясно было, что для закрепления своей полной победы он вызовет Зубрилу Рябова. Сергей Яковлевич продолжал напряженно искать, кого бы вызвать, но вот он поднял глаза.
«Рябов», —
прошептал я. Я тоже был неплохой телепат. Сергей Яковлевич услышал, что я прошептал фамилию Рябова, но притворился, что не понял. «Ты что там шепчешь, палеолог?» — строго спросил он. «Ничего», — ответил я. «Рябов», — вызвал Сергей Яковлевич. Рябов бодрым шагом вышел к доске. У него голова была круглая, как ядро от старинных пушек «Мортир», какая-то историко-археологическая голова, и лицо у него было круглое, и глаза круглые. «Скажи мне, Рябов, чем прославил Россию Суворов?» — спросил Сергей Яковлевич. Теперь надо было внимательно слушать, потому что я урок не очень-то хорошо выучил, а эта милая курочка Ряба всегда шпарит точно по книге, и с его помощью можно слегка укрепить свои позиции. Во второй половине XVIII века прославился русский полководец А.В. Суворов, процитировал Рябов. Многими своими успехами обязана ему Россия. Он не потерпел ни одного поражения и выиграл все сражения, в которых участвовал. Знаменитой его победой во время русско-турецкой войны на реке Рымники в 1789-м ему присвоили за них почетное наименование «Рымникский». Он прославился взятием неприступной турецкой крепости Измаил в 1790 году, знаменитым походом через Альпы во время швейцарского похода в 1799 и многими другими подвигами. «Хорошо, хорошо», — перебил его Сергей Яковлевич. «Достаточно. А теперь расскажи нам о Ломоносове». И Рябов начал, не вздохнув. «Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1711 году в деревне близ города Холмогоры». Тут я вспомнил фильм «Сережа». И вспомнил, как мальчишка, герой этого фильма, ревел, когда родители уезжали в эти самые Холмогоры, а его оставляли на старом месте. И он так жалобно повторял: «Хочу в Холмогоры, хочу в Холмогоры». И мальчишка был беленький, симпатичный. Я совсем забыл про Рябова и вспомнил почему-то пацана с нашего двора, который вместо буквы «Д» говорил букву «Г». Однажды я его застал в подъезде, когда он дрался с кошкой, и сказал ему: «Нашел с кем драться». А он мне в ответ: «Для кого кошка? А для меня тигр». Все возбуждало пытливую любознательность маленького Ломоносова, это был снова Рябов. Северное сияние, льдины с шумом и грохотом, сталкивающиеся между собой, морской прилив и отлив. Мальчик жадно хотел учиться, а учиться было негде. Да чего же этот Рябов трещал, у меня голова закружилась. Он так шпарил по книге, что противно было слушать. Я зевал так, что мог проглотить Сергея Яковлевича, представительницу и за компанию Рябова. Вот тогда-то наступила бы тишина. «С большим трудом достал он книги. Очень обрадовался, — продолжал Рябов, — когда добыл учебники, грамматику и арифметику, жадно читал их и перечитывал». Да чего же этот великий Михаил Ломоносов был жадный до всего. Жадно хотел учиться, жадно читал и перечитывал учебники. «Достаточно, — сказал Сергей Яковлевич. Потом он галантно повернулся к представительнице и спросил: Нина Романовна, может быть, у вас будет какой-нибудь вопрос к Рябову?» Нина Романовна задумалась, а мы все уставились на нее. Неужели она будет так жестока? «Скажите мне, Рябов», — у нее был такой милый голос, просто нежнейший тоненький голосок, — «когда был основан город Петербург, нынешний Ленинград?» «Только свободнее, свободнее, Рябов!» — просил Сергей Яковлевич. И вот тут-то Рябов дал на полную железку. На Заячьем острове близ правого берега Невы в мае 1703 года заложили по чертежу Петра I Петропавловскую крепость. Около этой крепости, на болотистых берегах Невы, Петр решил основать новую столицу государства. И думал он, вдруг завыл Рябов стихами, «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу», так писал Пушкин об основании Петербурга в своей поэме «Медный всадник». Новая столица была основана в 1703 году и названа городом Петра, Петербургом. Позже она стала называться Санкт-Петербургом или просто Петербургом. Санкт означает «святой». Точный перевод названия «Санкт-Петербург» — «Святой Петра город».
«Отлично, Рябов», — сказал Сергей Яковлевич. «У вас будут еще вопросы, Нина Романовна?»
«Нет?» «Садись, Рябов».
Когда же Рябов бодрым солдатским шагом прошел к своему месту, началось самое главное. Сергей Яковлевич стал возбужденно ходить по классу, поворачиваясь то к одному, то к другому ученику, и быстро говорил: «Смирнова, детальку про Суворова».
«Суворов очень любил простую солдатскую пищу», — сказала Смирнова, — «особенно гречневую кашу».
«Кулакова? Где проходит огонь, там пройдет и солдат!» Она, по-моему, улыбнулась Сергею Яковлевичу, эти девчонки из-за него готовы были идти на эшафот.
«Матвеева?
Русак, не трусак!
Коршунов?
Вы орлы, вы чудо-богатыри!» — так любил говорить солдатам Суворов.
Ребята рвались отвечать. Каждому хотелось легко и просто отличиться. Каждому охота была покрасоваться. Сказал три или четыре слова, и сразу в умниках. А Сергей Яковлевич улыбался, урок проходил на славу. Он был как ловкий кукольник, дернет за веревочку, кукла вскакивает и говорит именно то, что надо кукольнику. И тут он тыкнул в меня. И я вскочил, и все стали смотреть мне в рот, и это представительница. А у меня в голове вдруг неизвестно откуда стала вертеться фраза «ненавистница футбола». Я даже испугался, что она у меня сама по себе выскочит и обидит ее. Потому что, может быть, если бы под моими окнами каждый день играли в футбол, так я бы тоже таким голосом заговорил, как громкоговоритель. Или завыл бы сиреной, как скорая помощь.
«Ну», — Сергей Яковлевич посмотрел на меня жалобными глазами, мол, «не подведи, эксперимент погубишь».
Я хотел сказать, что не могу так, что мне надо подумать. Но в этот момент я вспомнил поговорку, вроде бы суворовскую: «Смелого штык не берет, смелого пуля боится». Я уже приготовился ею выстрелить в историка, только мне показались эти слова до обидного несправедливыми. Сколько храбрых людей погибло, а здесь вдруг такая поговорка. И Суворов, конечно, ее никогда не придумывал. «Суворов», — сказал я, — «Суворов». В голове завертелось, и я напрочь забыл все про Суворова. Если бы меня сейчас спросили, кто такой Суворов, то я бы вообще ничего не ответил или сказал бы какую-нибудь чушь. И тут я вспомнил такую картинку. В большой железной клетке везут человека, это Пугачев. А рядом горцует на коне офицер, это Суворов. И я сказал: «Суворов привез в железной клетке Пугачева». Потом мне этого показалось мало, и я добавил: «Чтобы казнить его на лобном месте в Москве». В классе наступила мертвая тишина, будто я сказал что-то ужасное, будто я оклеветал великого полководца, и все теперь не знают, как им поступить со мной. Первым нашелся Сергей Яковлевич.
«Так», — сказал он, — «этот случай был в жизни Суворова, мрачный случай, он потом переживал его всю жизнь. История наша не любит фальсификаций, Суворов тогда был молод, неопытен».
«Так, ну а что ты еще знаешь о Суворове, о полководце Суворове, народном герое, гордости русского народа?»
Я промолчал. Не хотелось почему-то ничего говорить. Язык перестал ворочаться, я забыл все буквы и разучился складывать их в слова.
«О походе через Альпы? О взятии Измаила? О взятии Константинополя?»
«Я вынужден буду тебе поставить двойку», — сказал Сергей Яковлевич. Четким шагом подошел к учительскому столу и влепил мне двойку. И наше звено, благодаря мне, шарахнулось на последнее место. Я покосился на представительницу, она что-то писала в толстую тетрадь. Потом подняла глаза, и наши взгляды встретились. По-моему, она меня узнала, потому что на секунду превратилась в ненавистницу футбола. А когда проходила мимо меня, даже укоризненно покачала головой. Определенно узнала.
теперь разнесет по всему двору. Но это все было ерундой по сравнению с тем, что случилось дальше. Не успела захлопнуться дверь за Сергеем Яковлевичем и его спутницей, как Иван подскочил ко мне и, еле сдерживаясь, почти закричал: «Ну, что ты скажешь в свое оправдание?»
«Иван, ты потише можешь?» — попросил я. «Я тебе потом все объясню».
«Ах, какой нежный! Он боится огласки!» — снова в полный голос сказал Иван. «Размазня! Всех подвел!» Глаза у него стали какие-то чужие и даже потеряли свой цвет. Обычно они у него, как у Тошки, синие, а тут как-то побелели.
«Да брось, Иван», — сказал я. «Да я завтра исправлю двойку. Иван, я же не хотел. Я захохотал, решил превратить все в шутку. Ты же не знаешь самого главного. Это представительница из академии, Нина Романовна, из нашего дома, страшная женщина. Она все время нас гоняет, потому что мы под ее окнами играем в футбол. Но я как увидел ее, испугался, решил, сейчас она на меня отыграется, и все сразу из головы выскочило. Ты не знаешь этой женщины», — хохотал прямо до слез. А он смотрел на меня по-прежнему чужими глазами и совсем не смеялся. «Слушай, малютка Сократик, ты просто дурачок какой-то», — сказал Иван. Честно, этого я не ожидал. Зачем он так унижает меня? Подошел бы и высказал все потихоньку, а то орет на весь класс. Он бы еще на всю школу заорал. А тем временем все наши столпились вокруг нас, и даже кое-кто из чужих. И в первых рядах, конечно, торчала шарообразная голова вездесущего Рябова. И все уставились на меня, и те, кто собирался выйти в коридор, повернули оглобли обратно. Интересно, неразлучные друзья, и вдруг крики и драка. «И не подумаю исправлять», — сказал я. А все-все смотрели на меня. Тошка та прямо развернулась в мою сторону. Против ее Ивана, ахахах.
«Нет, вы слышите?» — возмутился Иван. «Вы все слышали? Ничего, мы тебя проучим».
«Но ведь я правду сказал про Суворова, а он придрался», — сказал я.
«Ну и что?» — ответил Иван. «Кто тебя за язык тянул при посторонних?»
«Выходит, на правде далеко не уедешь?» — сказал я. «Выходит, для своих одна правда, а для посторонних другая? Здорово у тебя получается».
«Еще один воспитатель на мою бедную голову! Ребят, вы видали вы этого правдолюбца-двоечника?» Иван засмеялся своей остроте. «Вот мы вышибем тебя из звена, тогда поплачешь». «Точно!» — подхватил Рябов. «Правдолюбец-двоечник! Типичный ты, братец Хлестаков! Без царя в голове и одет по последней моде». Все, конечно, стали хохотать, а Иван, вместо того, чтобы одернуть Рябова, тоже засмеялся.